Второе послание Коринфянам, вторая глава, часть 15 текста, 2:15. Мы Христово благоухание Богу. Мы с вами Христово благоухание для нашего Отца. Для нашего рассуждения прочитаем с 5 главы Евангелия от Луки. 4 текст. Когда же перестал учить, Господь учил. Когда перестал учить, сказал Симону: отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Друзья, давайте сейчас отплывем на глубину наших размышлений над Словом Божьим, на мелком. Мало что поймаешь, разве что там что-нибудь такое, что только после этой сети придется вымываться. Вот так на глубину отплыть Господь много-много открывает, когда отплываем на глубину. Мы Христово благоухание Богу. Мы очень хотим благоухать, мы очень хотим источать из себя аромат. Поэтому давайте посмотрим на священные предметы, посмотрим на Господа Иисуса, узнаем, увидим, как вся Его жизнь была сплошным, непрерываемым ароматом, благоуханием Богу, и как написано Ефесянам 5:1, подражайте Богу, как чадо возлюбленное. Для этого Господь пришел на землю, чтобы могли Его видеть, чтобы могли Ему подражать. Но прежде вот прочитаем книгу Исход, 30 глава, 34 текста. «И сказал Господь Моисею: возьми себе благовонных веществ, стакте, кониса, халвана душистого и чистого ливана, всего поровну». Вот так вот сейчас немножко только заденем несколько слов об этом составе, удивительный, наверное, такого удивительного свойства источать необыкновенный аромат из себя. Но прежде хочется сказать немножко и о всей скинии, и несколько о тех предметах, которые находятся в скинии. Почему? Об этом надо, друзья, чаще говорить и больше говорить. Господь говорит: исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Когда Он говорил эти слова, в Новом Завете не было еще ни одной строчки. Исследуйте Писание. Вот так, друзья, надо исследовать Писание, чтобы там видеть Христа. Давайте посмотрим на все строение, представим себе. Господь говорит Моисею: и устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их. Вся скиния – это Христос. Снаружи она из себя ничего особенного не представляет, разве что такое странное строение. И сверху оно покрыто, и тут сказано: сделай покрышку для покрова из кож бараньих, красных, и еще покров верхний из кож синих. Представляете, ни окон, ни дверей, так в привычном понимании, все покрыто вот этими кожами, то синими, то красными. И так прохожий посмотрит на такое строение, что-то необычное, что-то странное. Но зато, когда входим внутрь, а входим через дверь, тогда видим, что внутри все буквально ошеломляет своим блеском. Все блестит. Если снаружи все непривлекательное, вспоминается Исаия 53 глава. Он взошел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Это снаружи скиния ничем не привлекает. Но вот все достоинства внутри. И как только делаем один шаг через дверь, и блеск. Друзья, все, на что падает взор человеческий, все Христос. До мельчайших подробностей, друзья, ведь там Бог жил. И все, каждая вещь, большая или мелкая, все говорит о жильце в этом помещении. Вот дверь. Дверь тут сказана так. «И сделай завесу из голубой пурпуровой червленой шерсти крученного вестона». Друзья, вот так вот много можно говорить и останавливать внимание. Почему дверь такая вот и четырехцветная такая? Голубая шерсть, Господь с неба явился. Пурпуровая шерсть, это пурпур, это царский цвет, или порфира. Вот, это надо сразу вспоминать, что Господь есть царь царствующий, и Господь господствующий. Все, и цвет говорит о Господе. Червленная шерсть — это цвет крови. Надо думать о страданиях его. Вот. Крученный весон — это чистота и святость его. Вот и когда через эту дверь ходим, надо вспоминать, Христос говорит: «Я есть дверь». А как легко в эту дверь входить? Да ни запоров, ни засовов, ни английского замка, ни французского, ничего. Дитя может... Одно годовалое, туда свободно зайти, все шевелится, все очень легко. И как некоторым трудно зайти, просто входа, наверное, не видят правильного. И вот заходим туда. Ну что глаз может видеть? Серебряные крючки вверху. Сразу израильтянин успокаивается. Почему? Да потому что он на это серебро дал выкупу. Пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении. Полсикля священного успокаивается его совесть. Почему? Потому что это цена примирения израильтянина с Богом. Серебро выкупа он может увидеть наверху. Копни немножко, тут вот песочек, и сразу тут лапки серебряные, на которых стоит вся скиния. Многие это серебряных лапок. И что вспоминается? И сразу мостик в Новый Завет. Не серебром искуплены вы от суетной жизни, преданного вам от отцов, но драгоценной кровью Христа. Основание кровь Христа. Основание всей постройки – серебро выкупа. Друзья, в скинии все говорит о жильце. Интересно, что когда в какой-нибудь дом заходишь, вы знаете, даже если не знаешь хозяина, можно составить о нем более или менее полное такое впечатление, представление, с кем имеешь дело. У одного человека был. Слыл очень умным, очень мудрым. Где-то в городе какой-то кружок завел там, очень мудрых таких мыслящих. Пришел к нему в дом и прямо изумляешься. Свободного места нет, некуда палец сунуть. На всех четырех стенках книги. Там и Бхагавад-гита, там и Коран, там и белая магия, и черная магия, там и Библия, там и полное собрание сочинений таких и таких, все там, и магические растения, все там есть, друзья. И Библия там есть. Как себе составить представление о таком человеке? Вот такой человек, друзья, одержимый похотью всезнайства. Как они болеют этими похотями? Все хотят знать. Один человек у себя на Библии написал: «Пусть исследуют те, которые все хотят исследовать». Господь говорит: «Исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную, они свидетельствуют о мне». Друзья, помещение обязательно скажет о том, кто там живет. Вот зайдете, например, в помещение, увидите телевизор. Ну, кто там живет, верующий или неверующий? Неверующий. Но бывает иногда, знаете, друзья, одна сестра вот недавно подходит. Ну, что мне делать? У нас одна комната. Он неверующий. Включает на полную голову. Хоть уши затыкай. Куда я денусь? Что мне делать? Куда мне глаза девать и уши? Друзья, что бы ей посоветовать? Одна единственная комната, экран. Муж ничего не знает, кроме этого экрана. Что ей делать? Я не знаю, что вы посоветовали. Я ей посоветовал почаще читать книгу «Исход», там, где Моисей говорит Иисусу Навину: «Выбери себе мужей и иди сразись, а я пойду на вершину горы, и жезл будет со мной. Пойди сразись с амаликитянами, завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей. Жезл Божий будет в руке моей». И когда Моисей поднимал руки, одолевал Израиль. Он же, наверное, видел все с горы. Только поднимает руки, бегут амаликитяне, за ними израильтяне. Опускаются руки, теперь Израиль бежит за ними амаликитяне. И увидел эту закономерность. «Братья, посадите меня, держите руки, нельзя опускать, сейчас израильтяне побегут». Друзья, и до захода солнца он держал руки. Я как-то попробовал немножко руки подержать. Не получается. Очень трудно держать руки. Попробуйте дома. Очень трудно держать руки вверх. Аарон и Ор поддерживали руки его, один с одной стороны, а другой с другой. И были руки его подняты до захождения солнца. Я говорю: сестра дорогая, любой ценой держи жезл поднятый. Держи, победа будет. Ключ победы был не у сражающихся, а тех, кто у троих, которые наверху, а точнее еще в руках у Моисея. Молись. У тебя безвыходное положение. И на все вопрошания, на все вопросы у нас один ответ. Бог. Больше я ей ничего, я только сильно ей посочувствовал. Одна комната, экран, ей деваться некуда. Что ей, бедной, делать? Молись. Друзья, все говорит там, внутри скинии, о жильце. Там жил Бог. Жертвенник – Христос. Жертва – Христос. Умывальник – Христос. Все три завесы – это Христос. Каждый цвет говорил о многом. Но я, интересно, вот сейчас, пока хор пел, я поразмышлял вот на какую тему. Даже того, чего нет там в скинии, и это нам может сказать о Христе. Друзья, чего не было в скинии? Хотя мы знаем, что Давид говорит: «Вещи непотребные не положу пред глазами моими, не положу». Как-то пришли к одной сестре, я обратил внимание, что у нее очень много в шифонере, не знаю, как назвать, или сервант, я не разбираюсь. Там очень много слоников стоят, начиная от большого, и все меньше, меньше, меньше. Вы знаете, целое стадо этих слоников. А мы с одной сестрой приходим, говорим: «Зина, ну ты чего ж так это стала пропускать?» «Да некогда, уборку делаю». Собрание только сказать. «Уборку делаю. Вот пока вот тут вытришь все». Она говорит: «Сколько ж тебе надо времени этих слонов протирать?» «Вещи непотребные не положу пред глазами моими». Друзья, там, в скинии в этой, не было одного предмета. И это очень важно, что его не было. Там не было стула, не было табуретки, не было шезлонга, не было гамака, не было... Ничего там не было, куда бы можно было лечь и сесть. Не было. И это о многом говорит. Когда мы читаем 21-й псалом, можно было перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. Друзья, вот эти вот кости, посчитать кости, о чем это говорит? Труд без отдыха. Труд без отдыха. До изнеможения труд. До измождения, когда Господь спал на корме, корма матрас, волны покрывающие, как одеяло, вот там он отдыхал. И спал крепким сном, так что в бурю пришлось его будить. Даже те предметы, которых нет там, говорят нам о жильце. Друзья, ну вот наше внимание сейчас на одной, казалось бы, такой вещи, которая но ее, можно сказать, там и не видно. И сказал Господь Моисею: возьми себе благовонных веществ, сталь, ионика, халвана, душистого и чистого ливана всего поровну, и сделай из них искусством составляющего масти курительный состав. Друзья, это тоже Христос. Удивительная глубина этого места. Мы с вами прочитали: вы Христово благоухание Богу. Я никогда не видел ни оних, ни халван душистый, но могу себе так умом представить, что это необыкновенный запах был, необыкновенный сладкий аромат. Но внимание привлекает вот что. Каждый сам по себе очень дорогой. Каждый сам по себе, тут написано, возьми себе благовонных веществ. Каждый из этого вещества очень благовонное. Ну и хорошо, вот взяли бы одного этого вещества, любого, вот, и сделали бы из него курительный состав. Он же хорошо пахнет. Но почему четыре? Почему не два, не три, не пять? Четыре. Так думается, друзья, я не ошибусь, если открою послание к Ефесянам и прочитаю. И уразуметь, немножко выше, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта, долгота, глубина и высота. Христос. Любовь Христов. Так думается вот из четырех компонентов. Сделай из них поровну. Вот тут обратите внимание, вес не указан. Вес не указан. Но сказано всего поровну. Пропорция есть, а веса нет. О чем это говорит, друзья, поровну? Вот это слово поровну, это, можно сказать, ключ. Ключ к изучению характера Господа нашего Иисуса Христа, у которого все было поровну. Как часто, друзья, у нас не поровну, мы из равновесия выходим. У нас что-то начинает давить, что-то начинает выпирать. Здесь все поровну. Давайте поразмышляем на эту тему. В себя вникнем, все ли у нас поровну. Когда поровну, тогда благоухание, тогда аромат невероятной сладости, когда и все поровну. Но когда что-то начинает выпирать у нас, что-то начинает давить, ой, тогда, друзья, для этого есть другое слово, которое не хочется говорить. Но вопрос, например, первый, друзья. Вот как вы думаете, чего у Господа было больше, любви или ненависти? Вот в его характере. Все, наверное, про себя, брат. Конечно, любви. Поровну. Псалом 44, 8 текст. Ты возлюбил правду. Как Господь любит правду? Безгранично. Широта, долгота, высота, глубина в любую сторону безгранично. Любит правду Господь безгранично. И возненавидел беззаконие. И тоже безгранично. Каждая в своей сфере совершенно и границ не имеет. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконника? Нет, беззаконие. А мы любим, мы ненавидим беззаконие или иногда беззаконника? А в этом все дело. И когда мы молимся «Избавь нас от лукавого», друзья, мы молимся, избавь нас от лукавого, а часто сердце нам говорит: Господи, избавь меня от этого человека. А ведь надо избавляться не от человека, а от лукавого. А когда освободишь его от лукавого, смотришь, человек неплохой. Друзья, а вот так задать вопрос. А что бы, если у Господа было ненависти больше, чем любви? Что было бы? Ой, трудно сказать. Трудно даже себе вообразить, что было бы. Но у него все поровну. Я вот так себе представляю, когда священник берет вот эти вот четыре вещества, четыре компонента, вы знаете, прям вот внимательно-внимательно смотрит, чтобы вот так, как в аптеке, да, я не знаю, как это называется, носики вот эти сходятся, да, вот, чтобы вот так не было. Это уже не поровну. Это уже чего-то больше. Если будет больше ненависти, ой, тогда окружающим нас плохо, да? Очень плохо, не поздоровится. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Ну, мы, наверное, смотрим, о, это, наверное, такие грубые грехи. Вот это беззаконие Господь ненавидит. Ну, у нас такого, у верующих такого не бывает. Друзья, а что если немножко порассуждать и брать с них такие грубые грехи, как мы, может быть, составили о них себе представление, что они грубые? А если, например, вот так вот? Если я выражаю о ком-то обидное суждение, пользуясь моментом, что братика рядом нет, сестрички нет, ну и могу пройтись по ней и по нему, как хочу. А если бы этот брат послушал бы, о, было бы плохо. Друзья, как вы думаете, Господь это любит? Вот это беззаконие Он ненавидит. Ненавидит. А что, если я откуда-то новость услыхал, нехорошую, ну вот кто-то мне передал что-то о каком-то человеке, о брате, что-то нехорошее, я этого не знаю, так это или не так, понес дальше. И говорю, за что купил, за то и продаю. И понес его дальше, потом кто-то еще дальше, друзья, и вот так вот мы носим эту новость. Это хорошо? Повторять плохой отзыв о другом человеке, о брате или сестре, это хорошо? Вот это Господь ненавидит. Если мы действия какого-то брата истолковываем в лучшую сторону, но хотим все-таки как-то, брат, но может быть это не так, может быть у него благие намерения было, может быть он что-то имел в виду совсем другое, может быть, ты что-то не так понимаешь. Друзья, это аромат. А если мы истолковываем все в худшую сторону, то Господь это не любит. Знаете, вот я часто вспоминаю, не знаю, кто-то или писал в книге, я не помню, или, может быть, на проповеди, собачка такая мертвая лежит, вот кто-то подойдет там, носом покрутит, неприятный запах, ух, ой, какая неприятная, кто-то там, может, ногой толкнет, какая она паршивая, какая она вся грязная. А один человек остановился, и одну единственную хорошую черту он у нее отметил, друзья. Какие у нее были белые зубы. Друзья, вот мы, может быть, ищем друг у друга что-то нехорошее, а кто ищет, тот всегда найдет. Это понятно, кто что ищет, тот и находит. Он искал доброе и отметил. Одно единственное нашел, он ее отметил. Какие у нее были белые зубы. Друзья, это когда мы так мыслим, то мы источаем из себя аромат. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. У Господа все поровну. И оттого такое благоухание, когда Господь и вся его жизнь была одним непрерываемым благоуханием для Отца Небесного. А вот еще такой, если вопрос задать, друзья, как мы думаем, чего больше было у Господа? Милости или истины? Истины больше, да? Вот детки подсказывают, истины было у Господа больше. А мы читаем 84-й псалом. Милость и истина встретятся прям носик к носику, как в аптеке. Милость и истина. А как это получается? Милость. Господь по милости, если Он есть милость, а Господь любит миловать, Он должен помиловать грешника. А поистине Он должен его наказать. Возмездие за грех – смерть. Как же тут быть? Как же быть, чтобы милость истины встретить? Но вспоминается, как царь Соломон, перед ним две блудницы. Одна говорит, это мой ребенок, а другая говорит, это мой. Принесите меч. Подняли меч. Ну, вот сейчас вот половиночку этой, а половиночку этой. Вот нянчитесь. Как тут быть? Грешника и простить надо, помиловать надо. И наказать, потому что Бог истинен. Он должен поступить поистине. Как тут быть? Друзья, эту дилемму решил Господь. Господь есть премудрость. Он взял на себя все наше нехорошее. Дал нам все хорошее. А милость дарует по вере. Он еще и премудрость. Друзья, а вот как у нас с вами в жизни всегда состыковка вот такая получается. Милость и истина. Или иногда промашку даем. Вот один дал промашку, 18 глава от Матфея. Призывает государь раба своего, который должен был ему очень много. Я как посчитал, вы знаете, у меня получилось 4 вагона серебра. 10 тысяч талантов, я там вот не буду сейчас уже говорить, как я математикой занимался. 4 вагона, полных груженных серебра, сколько ему задолжал. Призывает ему, говорит, отдай мне, что должен. Раб говорит, потерпи на мне и все заплачу. Государь смилосердился над ним, простил ему весь долг. Иди ты мне, нищенка. А он вышел, этот раб, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и схватив его, душил. Отдай мне, что должен. Друзья, только что ему прощено 4 вагона серебра. А он за одну монетку нашел, он не просто так из-за угла случайно вот нос к носу. А он нашел его, он искал по телефону, справочное бюро, кругом. Нашел он его, бедняга. Схватил за горло и душит. Отдай, что должен. Друзья, а что это такое? А вопрос сразу. А этот раб поистине поступил или не поистине? Только не будем торопиться, потому что всякий торопливый терпит лишение. Особенно в вопросах размышлений над Словом Божьим. Поистине поступил. Выразительное молчание. Поистине. По 100% истине он получит это. Поступил. Почему? Друзья, для чего существуют долги? Для того, чтобы их отдавать. Само собой разумеется. Он ему дал на определенный срок. Долг он обратно не ворачивает. Все. Он его душит. А потом, тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил, потерпи на мне и все отдам тебе. Теми же самыми словами, которые вот недавно говорил государю, потерпи на мне и все отдам тебе. Но тот не захотел. А пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст его долга. Скажите, он поистине поступил, когда отдал в темницу? Поистине. Иначе мы будем осуждать всю юриспруденцию. Там и присяжные заседатели, там и судья, там все. Все это оказывается неправильно. Неправильно. И его засадили правильно. Товарищи, увидевши все происшедшее, очень огорчились, пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит. Друзья, самая короткая характеристика, какая только может быть. Злой раб. Все, точно. Почему злой раб? Он же поистине поступил. По справедливости поступил. Друзья, сколько сейчас таких рабов, которые поступают поистине, Вы знаете, как за истину готовы задушить ближнего? Его послушаешь — стопроцентная истина. А потом, когда посмотришь на его состояние, оказывается, там непрощение, оказывается, там обида. Друзья, надо не на слова обращать внимание, а на состояние сердца. Один брат так писал: справедливо гневающийся, осудится за что? За злопамятство и непрощение. И он ему сказал: злой раб, не потому, что он не поистине поступил, поистине, но у него истина и милость не встретились, промахнулись. У него истина оказалась тяжелая, а милость такая легенькая, и подскочила, и не встретилась. Друзья, это не аромат. Для этого есть другое слово. И вот сколько таких рыцарей истины, которые забывают про милость, сражаются с открытым забралом. Таких Господь призовет, лучше сказать, поставит по левую сторону, как он овец по правую, да? А козлов по левую. Это кого? Козлов неверующих? Это неверующие козлы или верующие? Друзья, стадо одно. Пастырь один. Но он будет отделять не волков от овец. Нет, а козлов от овец. А почему? Козлики бодают. Он поступил поистине, но совершенно забыл про милость. Совершенно забыл про милость. Сохрани нас, Господь. А вот еще такой вопрос, друзья. Вот что у Господа больше, щедрости или бережливости? Да, мы знаем, друзья, что Он расточил, раздал все. Все, что у него было, он расточил. И самого себя. Все. И у самого ничего не осталось. И самого себя. Весьма щедро. А вот о другом качестве характера. О том, что был Господь весьма бережливый. Весьма. И все совершенно в своем роде, все безгранично. Читаем Евангелие от Иоанна, 6 главу. «И когда насытились, то сказал ученикам своим: соберите оставшиеся куски». Что это такое? Чтобы ничего не пропало. Иногда, знаете, вот так на курсах, посмотришь после обеда или завтрака, кто-то берет хлеб и не мажет, а ложит кусками маслом. Так кто-то пригубит и положит. Кто-то после себя там чуть-чуть и оставил. И вот так посмотришь на эту картину. Иногда я не выдерживаю вот так вот. Беседую с курсантами. Друзья, нельзя жить так. Чтобы ничего не пропало. Соберите все. Друзья, вот так вот покушают, да? Ну, много курсантов. Иногда 30-40 человек, больше. И посмотришь, благодаря, просят благословения, а аромата нет. Нет. А иногда что бывает, друзья? Бывают не щедрые, а расточительные. Щедрость — это похвально, а расточительность — это плохо. О, мы свадьбу сыграем. Пусть они посмотрят, как мы свадьбу сыграем. У нас ножки от столов будут ломиться. Друзья, не надо это делать. по тщеславию ничего не надо делать. Писание говорит, ничего не делайте по любопрению, по тщеславию. Вот эта щедрость на показ, но это не щедрость, это уже получается расточительство. Господь никогда не расточительствовал. И кто этим занимается, это не благоухание. Совершенно нет. Друзья, я иногда, знаете, на какую тему размышляю, но я уж с вами так вот делюсь. Я не уверен, что это действительно так, но у меня мысли такие приходят часто. Вот мы просим на еду благословения, да? Покушали, а потом оставшиеся где-то свиньи доедают. А как тут относиться к этому? Это серьезный вопрос. Как тут быть? Мы просили благословения, это благословенная пища. А потом непонятно, куда она идет. Вот как тут надо ко всему, чтобы был аромат? Ну, это может быть очень спорный вопрос, но во всяком случае можно и об этом подумать. Как мы трепетно относимся к той пище, которую мы здесь вот благословляем, преломляем, каждую крошечку, ну, все-все. А здесь как? Во всяком случае, друзья, неплохо было бы и об этом вопросе подумать. Я хотел прочитать одно место и задать вопрос. Евангелие от Марка, 3 глава. Спросить, чего у Господа было больше? И пришел опять в синагогу, там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним. Друзья, над ним всегда наблюдали. Всегда все глаза устремлены были на него. Где бы он ни появлялся и что бы он ни делал. И тут появился опять на него сосмотр. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, «Стань на середину». А им говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить. Но они молчали. А теперь наш текст. «И воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, протяни руку». Друзья, что больше у Господа, гнев или скорбь? Чего больше? Наверное, если бы мы не прочитали поровну, если бы мы не имели этот ключ, сказали, конечно же, скорби. Муж скорбей. Нет, друзья, все поровну. И потому что так поровну, такое он источал благоухание пред Отцом Небесным. Друзья, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении. Что это за гнев такой? Это гнев, это возмущение по поводу нечувствия к этому больному. Но это же больной, у него же рука не действует, может быть, у него семья, там, мать, там, или еще там, жена. Ну, что он без одной руки будет делать? Как он будет семью кормить? Не сочувствуют они ему. Гнев и скорбь. Друзья, вот когда вот это все поровну, тогда особенное благоухание. Почему скорбь? Он о них скорбит. Он их жалеет. Несчастных надобно жалеть. Они несчастные. Вот одно место в Писании есть удивительной глубины, но так заставляет хорошо задуматься. 1 Фессалоникийцам 1:6. «Праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать чем? Обидой. Нас оскорбили, нас обидели, нас чем-то задели. Чем мы должны воздать? Скорбью». Друзья, это один единственный вариант, который праведен пред Богом. То есть это аромат. Праведно пред Богом оскорбляющим вас воздать обидою. Неправедно. Не аромат, другой запах. Праведно пред Богом воздать оскорбленным самолюбием. Чувством оскорбленного самолюбия. Неправильно. Чувством оскорбленного честолюбия. Неправильно. Ничего неправедно. Только скорбью. Вот это правильно. Иногда даже вот так вот, может быть, сказать брату, подойти и сказать, брат, прости меня за то, что я вогнал тебя в грех раздражения. ты так раздражился, прости меня, я вогнал тебя в грех раздражения. Вот когда Саул зашел в пещеру, и ему говорят Давиду, вот же сейчас как раз вот это время, и говорили Давиду люди его, вот день, о котором говорил тебе Господь, вот я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним что тебе угодно. Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула, но после сего больно стало сердце. Закололось сердце, больно стало. За врага у него сердце заболело, защемило. Скорбь, зачем я это сделал? Не надо было это делать. А потом мы видим, друзья, как он, когда сказали Давиду, что Саул, один человек убил его, тогда схватил Давид одежды свои, разодрал их, и также все люди, бывшие с ним, и рыдали, и плакали, и постились до вечера Сауля. Чем воздал Давид Саулу? Рыданиями, плачем, разорванной одеждой, которая говорит об очень сильном состоянии души человека. И оплакал Давид Саула плачевную песню и повелел научить сынов Иудиных и так далее. Друзья, смотрите, чем воздал. А чем воздал Господь? Когда его, я читаю 19 главу от Иоанна, воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на 4 части, каждому воину по части и хитон. Хитон же не был сшит, а был тканый сверху. Друзья, фактически он был полностью обнажен. Вот так и ничего не было более позорного, чем публичное обнажение. Когда мы читаем вот тут в книге «Царств», «И сказал Давид, окажу я милость Аннону, сыну Ноасову, за благодеяние, которое оказал мне отец его. И послал Давид слуг своих утешить Аннона об отце его. И пришли слуги Давидовы в землю Аммонитскую. Но князья Аммонитские сказали Аннону, господину своему, неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешителей? Не для того только, чтобы осмотреть город и высмотреть в нем. И после разрушить его прислал Давид слуг своих к тебе». И взял Аннон слуг Давидовых, и обрил каждому из них половину бороды, и обрезал одежды их до половины, наполовину до чрез, и отпустил. Когда донесли об этом Давиду, то он послал к ним навстречу, так как они были очень обесчещены. Наполовину очень обесчещены. А если не наполовину, а если полностью... А если вот так еще с прибитыми и на высоте, ну, делаете из меня зрелище, а это как? Чем воздал Господь? Не проклял их на кресте пред Отцом Небесным. Отче, прости им. От всего сердца молится. Прости им. Не знают, что делать. В одном месте я с одним братом в одной воде крещение принимал. Потом он пошел по разным деноминациям, где-то у субботников там ходил, потом оказался у православных. Ну, как он православный, значит, он на воротах себе прибил крестик, вот такой, ну, чтобы все видели, что он православный, что он верующий. Шла компания, довольно такая подвыпившая, навеселе, с гитарами обоих полов. Ага, крест. Ха-ха-ха, заходят туда, а он уборку на территории делает. Они к нему, ну, вроде шутки-шутки, а потом завязалось, кто-то ножичек, а он такой братик был очень отважный и крепкий, и он этот ножик выхватывает, тут же демонстративно около себя бросает, не где-нибудь через забор, а около себя вроде он не боится, а тот опять за нож, и начали его бить. И били так, усердно били, и гитарами, и ногами, чем придется. И он потом мне рассказывал. Для меня было самое страшное, что я все время молился. Господи, прости, прости, чтобы у меня никакого остатка здесь не осталось. Наверное. Прости им, я сердце свое охранял. Они меня били, а я им, прости им, Господи. аромат. Сильный аромат. Здесь, если вернуться к этому составу, то сказано, сделай из них, вот из этих четырех компонентов, искусством составляющего масти, искусством. Это надо было очень тонким искусством таким владеть. Ну, каким образом? Во-первых, истолки его мелко, чтобы он был стертый, чистый и святый. Ну, я так представляю, что это смола застывшая, кусками застывшая, вот ее, как в аптеке, поровну все потом, все вместе, и начинают ее толочь. Истолки его мелко. Друзья, вот это вот мелко, это ведь все-таки состав, это Господь. Все, что в скине, это все Господь. Мелко, это говорит о том, что так надо было истолочь, чтобы все это стало однородной массой, чтобы четыре стало одно, чтобы никаким пинцетом оттуда ни какой-нибудь там кусочек не взять оттуда. Так мелко было. О чем это говорит, друзья? О том, что каждая мелочь у Господа, взгляд какой-нибудь один на человека, благоухание. Друзья, от наших глаз всегда идет благоухание. Мы всегда смотрим на то, что нравится Господу, или, может быть, мы что-то разглядываем, а это совсем не благоухание. Каждое слово, одно слово, да-да, нет-нет, все было благоуханием пред Отцом Небесным. Каждая самая мелкая черточка его характера, все благоухание. На уровне мысли, чувств, все. Истолки его мелко. Друзья, а что это такое, когда толкут мелко? А разве это не больно, когда нас Господь иногда вот так вот из кусков нас хочет сокрушить? Да, что такое сокрушить? От слова крошка. Раскрошить нас хочет. Сокрушить, смирить нас хочет. Но это мало вот так постукать, а потом еще стертый состав должен быть. Да вот так по стеночке нам хорошо покрутит, чтобы нас совсем стереть вот так вот. Но зато, когда состав вот этот готовый уже, постуканный, стертый, куда его? На холодные угли не будет никакого благоухания. На горячий. Посыпает на горячие и благоухает. И чем горячее, наверное, тем благоухание больше. Я помню, когда уверовал, только один брат проповедь говорил. Не помню, какой тему, пример помню до сегодняшнего дня. Металл накаляют, нагревают не до того, как он розовый. Его накаляют больше, до красна, еще больше, до бела. До белого коленя его накаляют. И что в это время происходит? Он меняет в это время структуру свою. Что-то происходит в этом металле, какая-то перестройка. Друзья, Господь нас будет сыпать на огонь. Но в это время должен быть аромат. Если на холодный уголь никакого аромата не будет, в чрезвычайных обстоятельствах, в серьезных испытаниях Господь ждет от нас аромат. И еще отмечено, что этот состав стертый, чистый. Друзья, особенного значения слова «чистый». Там надо было щеточкой, наверное, хорошо почистить вот это все, чтобы ни пылинки, ни соринки, ни землинки, ничего на ней не было. Чистый должен быть состав. Ничего постороннего не было. Только вот эти четыре. Друзья, как часто у нас в нашем составе что-то постороннее. Я вот хочу для примера взять удивительная книга Библии, друзья, на все случаи жизни примеры. 23 глава Деяния апостолов. Павел, устремив взор на Синедрион, сказал: «Мужи, братья, я всею доброй совестью жил пред Богом до сего дня». Приготовил речь. Сильную речь приготовил. Думал, ну сейчас скажу. Только открыл рот. Первосвященник же Анания, стоявшим пред ним, приказал бить его по устам. Тогда Павел сказал ему, Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Что это, друзья? Что в этом составе проявилось? Что-то не то. Какой-то пятый. Не нужен он там, этот пятый. Четыре надо. А у нас не проявляется вот это вот. Когда нам что-то нехорошее сделают, не проявляется вот это вот. Нечистота. Не будет благоухания. Друзья, Дух Святой точно такую картину нам отразил в 18 главе Евангелия от Иоанна. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил. Господь пред судом первосвященник, когда он сказал это, один из служителей, стоявших близко, ударил Иисуса по щеке, сказав так, отвечаешь ты первосвященнику. Друзья, теперь смотрим. Состав стертый, святый, чистый. Иисус отвечал ему, если я сказал, что худо, если я сказал худо, покажи, что худо. А если хорошо, что ты бьешь мне? Друзья, вот такой мягкий упрек, заставляющий задуматься. Иногда вот на морозе лежит человек пьяный. Кто-нибудь подойдет, начинает уши распирать. Распирает, а больно ему. На морозе уши горят, больно ему. Он начинает ругаться, начинает бить его. Но тот же хочет его спасти. Берет за шиворот его в первый попавшийся подъезд к батарее, чтобы он совсем не... А он ругается, он бьет, ему вот тепло вот лежать на морозе. А завтра будет ледышка, завтра будет тепло. Он будет его совесть. Ну что ж ты делаешь? Если хорошо, что ж ты бьешь? Друзья, время наше подходит к концу, хотя тема такая необъятная. Немножко так подытожим. Конечно, у Господа поровну, совершенно поровну, и властного достоинства, когда говорит ветру и волнам перестань, умолкни, и скромности, когда говорит, даст ли учитель дидрахму? Да, и Господь говорит Петру, иди, говорит, отдай за меня и за себя. Господи, с кем же ты рядом встал? Творец миров рядом с человеком, но как бы обнимает Петра за меня и за себя. Какая скромность, друзья! Это прям, ну, лекарство против гордости. А вы обратите внимание, бесстрашие и разумная осторожность поровну. Никому не сказывай. Ну, чтобы не ходили они по пятам, они за ним все время ходили, хотели убить его. Никому не сказывай. А какая отвага! Вышел, кого ищете? Иисус, вот он я. Друзья, все поровну, но такое благоухание пред Отцом. Как у нас не поровну, как у нас что-то выпирает, что-то начинает давить одно на другое. Обаятельная мягкость и несгибаемая твердость. Всего поровну. Вот откуда идет благоухание. А как часто у нас щедрость оборачивается расточительностью, бережливость оборачивается скупостью, гнев оборачивается злобой, усердие оборачивается пристрастием. И это не благоухание. Мы думаем, что мы постоянные, а на самом деле это упрямство. Мы думаем, что это самоотречение, а это просто какая-то мрачная решимость. Мы думаем, что мы сдержанные, а на самом деле суровые. Друзья, очень близко мне вот это все поровну. Мы иногда думаем, что мы дружелюбные, а на самом деле фамильярные. Пусть Господь нас благословит вот действительно быть вот этим составом, стертым, чистым, святым. И как бы на какую бы температуру Господь нас ни кидал, благоухание будет обязательно. Мы с вами прочитали вначале. Мы Христово благоухание Богу. Друзья, вот Новый год настает, вот сейчас вот буквально вот помолиться нам, да? Давайте помолимся. Как помолимся? Ну вот, скрутим нитку, тут уже не втрое. Хотя и втрое она не скоро порвется. Тут можно целый канат и трос плести. Поблагодарить Господа. Господи, мы благодарим Тебя, что Ты, Твоя жизнь была одним сплошным, непрерываемым благоуханием Богу. Во всякой мелочи Твоей, стертый, мелко стертый, все было благоухание. Даруй нам в будущем году, чтобы мы были Твоим благоуханием поистине, и помнить, что мы Христово благоухание Богу. В нас же Христос живет. Какой же другой запах должны мы источать, как только благоухание? Давайте склонимся на колени, поблагодарим Господа, что Он был благоуханием, и попросить, чтобы нам дал силы быть благоуханием. Хвала Ему за все. Аминь.